Читаем тексты из последней книги Библии, книги Откровения. Первая глава, 1-7 стих, 22 глава, 16-18 стихи, 12 стих, 20 и 21 стих. Итак, первая глава. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оно через ангела своего, рабу своему Иоанну. 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрядает пред ним все племена земные, ей аминь». И 22 глава, 6-7 стиха, 12 и последующие. «И сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангелов своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». 16 стиха. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». 20 стиха. «Свидетельствуя сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Братья и сестры дорогие, как Иосиф Григорьевич вот вначале сказал, то, что не отпускает его или что волнует, то хочу сказать, что книга Откровения не отпускает моего внутреннего человека со дня пандемии. И вот так вот наблюдая, читая, много слушая, можно сказать, что книга Откровения захватила церковь последнего времени как никогда. 19-20 века прошлых столетий, вот так читая историю церкви и наблюдая то исследование, которое делали наши братья, можно назвать этот период именно два века, вот эти 19-20-е. Веками пробуждения, пробуждения евангельского, веками такого, знаете, особенного количества людей, принявших Иисуса Христа, можно так сказать, за все столетия. Да, 16 век, когда именно в исторической церкви католической, там, на Западе, особенно в Европе, началось движение евангельское в лице Мартина Лютера, Яна Гуса, Кальвина, Цвингли, других, они принесли очень много такого, знаете, яркого, и было пробуждение. И после этого можно сказать, что христианство как бы разделилось на три такие ветви – католицизм, православие и протестантизм. Иногда нас спрашивают и говорят, или даже называют евангельских христиан-баптистов протестантами. Но никогда евангельские христиане-баптисты не были вот в той сути, как их представляют протестантами. Почему? Потому что это противоречит духу Евангелия. И вот в этом можно тоже отметить и сказать, что евангельские движения 19-20 века, они приобрели вот эту форму филадельфийского периода церкви. Это предпоследний период перед ладыкийским периодом. И можно со всей уверенностью сказать, на основании вот тех исследований, которые братья наши делали, что да, это история пробуждения. Не было такого пробуждения даже в 90-х годах в Советском Союзе, уже как бы заканчивался период Советского Союза в лице именно Билли Грэма, как это было именно до репрессий 26-го года прошлого столетия. Не было такого. Да, Евангелие распространялось и доселе. Да, мы жаждали Евангелия, у нас было, не было книг, именно вот Евангелия, Библии, мы жаждали их. Это было особое состояние переживания 90-х годов. Но назвать, что это было пробуждением отчасти, потому что если сегодня брать эту статистику того периода, начала 20 века, именно в царской России, в советской России, и именно вот уже советского периода 90-х годов, разница огромная, огромная разница. В 1905 году было особенное пробуждение в Англии, в городе Уэльсе. До сих пор историки не могут охарактеризовать вот и, как бы, знаете, последовательно описать вот это событие, произошедшее в этом городе. Полиции не было, нечего делать было, говорят историки того периода. Многие пивные не работали. И транспорт того периода был, это был лошадиный, так мы скажем, транспорт, когда именно вот были эти повозки или... Мы, я не знаю, как правильно охарактеризовать, но что говорит период того времени, что те, кто имели экипажи, они всегда как бы грубо называли своих лошадей, обзывали их, чтобы они трогали с места. А когда они покаялись, их менталитет или их речь изменилась, и ничего не могли сделать, лошади стояли, потому что не могли уже ругаться. Они родились свыше. История говорит, что в 1913 году в Англии была обыкновенная пасторская конференция. И ничто не предвещало духу обычных пасторских конференций. Мне тоже приходилось бывать на многих конференциях. Но вот именно история этой конференции, уникальность ее в том, что дух этой конференции был направлен на пришествие Господа, на желание быть со Христом. И дух этой конференции гласил: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Этот период можно назвать филадельфийским периодом. Этот период церкви – это пробуждение Евангелием. Но исследуя историю христианства, каждый из нас может увидеть, что всегда пробуждение Евангелием сопровождалось огромными гонениями, сильными гонениями. Первый век. Мы читаем из Деяний святых апостолов, что гонение на первую церковь дало возможность распространения Евангелия в Малой Азии вплоть до Европы. Апостол Андрей дошел до Киева. 16 век. Да, было пробуждение, мы говорили, но было и гонение на именно евангельское движение в Западной Европе. 19-20 века отличаются от тех гонений своей массовостью и своей жестокостью тоже. Я как-то читал историю одной из направлений исследователей, которые говорят, наши братья, что не было такой масштабности гонений и такой жестокости. Да, были жестокости в первый век и вообще первый век христианства. Но всемирная евангелизация дала свои плоды. Но вот уже 21 век он внес большие или побудил вносить большие директивы или изменения в исследованиях, которые до сих пор не могут поняться многими братьями, служителями, имеющими богословское образование, что с нами происходит. Библия есть и не одна дома. Есть возможность посещать Дом Божий, участвовать в служении, но что с нами происходит? Мы стали богатыми и вместе с тем бедными. Мы обогатились, но не тем, или обогащаемся, но не тем. Почитайте послание к Лаодикийской церкви из книги Откровения. Нам нужно помазать наши глаза духовной мазью. Нам нужно изменение. Мы не слышим, что стучится Христос и как Он стучится в наше сердце. Недавно один из братьев, ведущих братьев нашего евангельского движения сказал: церкви сократились на 30%. Мы все крестим меньше и меньше. И пандемия, она многое что показала. Еще будут исследования после этих событий, когда все утихнет или уляжет, мы скажем. Но когда? Но пока мы находимся в этом положении. Поэтому, возлюбленные в Господе братья и сестры, сегодня 20 сентября 2020 года, от Рождества Христова по Григорианскому календарю. Откровение апостол Иоанн получил приблизительно в 95-96 году при императоре Домициане, который жестоко гнал Церковь Христову и который отправил Иоанна на остров Патмос. И там он вот в этих тяжелейших условиях получает откровение от Господа. И когда его освобождает, он в письменном виде представляет это откровение семи малоазиатским церквам. И когда мы читаем их послание малоазиатским церквам, то мы находим, что это не только им, но это и нам, христианам 21 века. Откровение было дано с определенной духовной целью Церкви Христовой. И эта цель звучит так, первый стих, «Чему надлежит быть вскоре». Книга Откровения открывает нам то, что происходило в потустороннем мире, мире небесном, где Бог открывал своему Сыну в своем вечном предопределении последующую историю человечества и роль Церкви Христовой вот в этой истории, до ее восхищения, ее положение в тысячелетнем царстве, вплоть до начала вечной жизни, который будет в Новом Иерусалиме и на новой земле и новом небе. И вот мы можем слышать, что Новый Иерусалим, там будет находиться церковь, а вот новая земля и новое небо, там будут находиться спасенные народы, которые будут ходить во свете небесного Иерусалима, во свете прославленного Христа. Это еще предстоит нам оценить или понять до конца, когда придем. А сегодня только сквозь тусклое стекло, можно сказать, где-то отчасти, как Павел говорит в 13 главе 1 Коринфянам, гадательно, то есть неясно. В этой книге, книге Откровения, Израиль, как и церковь, занимает одно из центральных мест, потому что нельзя именно отделить один народ от другого, то есть в духе, в духовном смысле. Очень подробно описывается в этой книге период судов в лице семи труп и в лице семи язв, последних язв, так и написано. В этой книге также уделяется много периоду становления правления Антихриста, 3,5 года особенно, этот период великой скорби и разрушения его царства в лице города Вавилона. 17-18 главы книги Откровения. Очень много уделяется в этой книге периоду, в которой будут находиться именно неразумные девы вплоть через свою физическую смерть. И вот им Писание в лице книги Откровения уделяет 4 блаженства вот на этот период великой скорби. И мы как-то рассуждали об этих блаженствах. То есть книга Откровения помогает церкви видеть в периоде ее формирования на определенном отрезке истории человечества, что делает Бог. Только так можно рассматривать сегодня книгу Откровения. Мы знаем, что жизни нашей человеческой на земле 70, при большей крепости 80 лет. Но жизнь рожденного свыше человека отличается от обычной жизни простого, так мы скажем, давайте скажем, мирского человека. Отличается. Рожденный свыше знает, для чего он живет. Знает, что ожидает его, и что ожидает от него Господь. И рожденный свыше человек, христианин, именно знает, куда идет. Рожденный свыше человек также знает, что ждет его воскресение мертвых. И когда закончится время церкви, рожденный свыше человек знает, что не все умрут, но все изменятся. И вот когда мы расстаемся с нашими братьями и сестрами, членами церкви, провожая их в вечность, мы никогда не говорим «прощай». Вы заметите и замечаем, мы всегда говорим «до свидания». Это может сказать только рожденный свыше человек. Потом Павел и говорит, что в 15 главе 51 стих 1 Коринфянам «во мгновение ока при последней трубе». Церкви не дано знать ни день, ни час своего восхищения. Но признаки времени ей дано знать. И мы это знаем, рожденные свыше, из Нового Завета в лице Евангелий и посланий апостолов, и особенно из книги Откровения. И тех, кто слышит, читают и соблюдают слова книги Откровения – таковых Бог называет счастливыми, блаженными. Третий стих первой главы книги Откровения. Так и сказано. Блаженны слушающие, читающие и соблюдающие слова этой книги. Вот в этом случае церковь уподобляется ветхозаветным пророкам, которые, получая пророчество от Бога, желали знать время прихода Господа Иисуса Христа. И когда мы читаем всех пророков, без исключения, у каждого был свой вопрос, но более яркий вопрос вот о том времени, когда все-таки это совершится, задал однажды пророк Даниил. И мы читаем в 12 главе этой замечательной книги такие слова, когда он получает откровение, и вот он, мы читаем 7 стиха и дальше 12 главы. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он: иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». То есть у него было желание понять, а когда это будет и что это будет? И Бог ему не сказал этого. Он сказал: иди. И вот интересно здесь самый последний стих вот этой 12 главы. «А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». То есть не было дано ему. Апостол Петр эту мысль выражает такими словами, когда он тоже писал братьям, евреям, именно рассеянным евреям, в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, то есть избранным по предведению Бога, он так начинает свое первое послание, он вдруг говорит следующее: «К чему-то спасение относится изыскание и исследование пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвещал Христову страдания и последующую за ними славу, ибо им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». То есть Петр ясно указывает на то, что пророки хотели бы знать это время, но им не было дано. Вот почему в Захарии 12 главе говорится об особых слезах израильского народа, когда они увидят знамение Христа, и когда они увидят то, кого они распяли, и что они от него отказались, они будут плакать, как сказано, каждое колено особыми слезами. Это будет сокрушение, непонятное сегодня нашему человеческому уму до конца, но это будет. Так вот и церковь желает понимать и знать приближение своего восхищения. Это естественно. Это просто естественно для жизни рожденного свыше человека. Нужно подчеркнуть и сказать, что удивительно в то, что книга Откровения начинается словами именно «чему надлежит быть вскоре». То есть она не говорит о том, что вот через 2000 лет я приду. Хотя в книге Осии, в 6 главе, есть такое выражение: через два дня вас восставлю. Там пророчество идет об Израиле. То есть, вернее, через два дня, на третье я вас восставлю, восстановлю. И в этом есть глубокий духовный смысл. Два дня на третий. Мы же живем с вами уже третий день, давайте так скажем, в лице вот этого третьего тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому, смотрите, здесь нужно подчеркнуть, сказать, что Писание говорит здесь в книге Откровения, чему надлежит быть вскоре. И эти слова трижды повторяются в последней главе книги Откровения. В этом есть очень глубокий духовный смысл и значение. И Господь особенно подчеркивает о своем скором приходе. Обратите внимание, я хочу просто эти стихи еще раз назвать нам, что первый стих первой главы, 22 глава, 7, 12, 20 стихи ясно об этом говорят. 6, 7 стих тоже нужно сюда включить с 22 главы. Поэтому Господь особенно подчеркивает, что Он скоро придет. В эту пятницу Израиль начал отмечать праздник Нового года, Рош ха-Шана, праздник труб, о котором подробно описано в 23 главе книги Левит. Там включены осенние праздники, установленные Богом для своего избранного народа, первенца своего. И вот, когда мы будем с вами отмечать праздник жатвы, следующее воскресенье, у них будет событие Йом-Кипур, то есть день искупления, когда они будут особенно сокрушаться пред Богом. И потом уже через несколько времени, короткое время, начнется праздник Кущей, когда они будут вспоминать, как они возвращались с египетского рабства и как они жили, благословенные Богом, в течение 40 лет в этих кущах, в этих палатках. Почему я заостряю на это внимание сегодня? Потому что поздравления раввинов были совершенно немножко, знаете, другими. Внутренний их мир был, вот, знаете, наполнен тем, что произошло с этой пандемией, особенно в Израиле. Это отдельная тема. У них больше всего получается по количеству народа, больше всего заражения этой болезнью. И есть этому объективные причины. Но наша тема о другом. И вот они подчеркивают, что корону нужно дать Богу и благословляет свой народ именно счастьем на будущий год, ожидая пришествия Мессии, который уже пришел. Нужно отметить, что книга Откровения открывается в своем изложении только рожденному свыше. Я беру на себя такое дерзновение утверждать, что книга Откровения открывается только рожденному свыше. И также тем, кто слышит, читает и соблюдает слова этой книги. То есть живет Господом. Нерожденный свыше не понимает книгу Откровения, как должно понимать. Потому что, когда наступит время Антихриста, человечество примет его как своего лидера, который должен удовлетворить их потребности. И вот об этом книга Откровения тоже нам говорит. Внешний мир, или нерожденный свыше человек, когда он слышит о книге Откровения, называемой Апокалипсис, то он боится этого, потому что там очень много того, что говорит, что Бог будет взыскивать человечество. Иногда нас спрашивают, скажите, так когда конец света? В этом есть не просто любопытство, в этом есть некая такая, знаете, часть вот того внутреннего страха перед будущностью. Но нам, церкви нашего времени, очень важно понимать приближение этого времени. Что исполнилось и что еще должно исполниться. И Бог, который верно исполнял свои пророчества, Он исполнит и то, что еще не исполнилось на основании книги Откровения. Это должно укрепить нашу веру, наше доверие Ему, следование за Ним. Потому что будущность церкви после ее восхищения – это царствование со Христом тысячу лет, а потом, по окончанию истории рода человеческого, царствование во веки веков. Я хочу прочитать это слово с 22 главы, 4-5 стих, здесь сказано: «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни светильники, ни свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Это да и аминь. Это еще раз подчеркивает огромную роль книги Откровения для нашего внутреннего человека как пророческой книги. Если в Ветхом Завете 16 пророческих книг, то в Новом Завете только одна. И эта книга называется «Книга Откровения». Это последние слова Бога, можно так сказать, к человечеству. И если ветхозаветные пророчества о Христе исполнились, то, давая и открывая свою волю апостолу Иоанну через ангела, Бог, давая это откровение именно апостолу Иоанну, можно так сказать, Бог теперь молчит. Молчит Господь. Нет уже откровений. Нет. Есть исполнение Духом Святым, а откровения уже даны. И когда, если мы встречаем людей, которые себя выставляют, что получившими какое-то особое откровение, это лжепророки. Потому что нет и не будет уже больше откровения. Оно было дано в конце первого века нашей эры. Поэтому Бог сегодня молчит в лице откровений как таковых. Он все сказал, открыв свою волю своей церкви и передавая теперь эту волю через нее тем, которые еще не знают его. Это задача церкви. Как и Христос сказал ученикам: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, креща во имя Отца и Сына и Святого Духа, соблюдая все то, что повелено, что написано именно в этом слове, новозаветном слове, в лице книги Откровения. Поэтому можно сказать, что Бог теперь молчит. Он все сказал, открыв свою волю своей церкви, которая призвана слушать, читать и соблюдать, что написано в этой книге. И в этом ее цель и счастье, доколе не придет ее возлюбленный жених. И книга Откровения – это слово Христа с неба, Сын Божий, который послал ангела своего, рабу своему Иоанну. И мы несколько раз встречаем в этой книге, чтобы именно возвестить церквам, не только малоазиатским церквам, но всем церквам за всю историю именно новозаветной церкви. Вопрос возникает: а что значит соблюдать слова этой книги? Это значит хранить, сторожить, беречь. И это великая обязанность рожденного свыше, она весьма велика в качестве подготовки нашей к возвращению Христа. Это самое прекрасное должно наполнять наше сердце. Самое прекрасное, чего мы должны ждать, как особенно ждут молодые пары, когда же все-таки наступит день их бракосочетания. Слово «вскоре» в 6 стихе 22 главы означает «быстро». Быстро. Церковь ждет возвращения Христа. Да, мы ждем его со дней апостолов. Но когда Иоанн получил откровение, все начало исполняться в свое время согласно последовательности описанных событий. И отсрочки, братья и сестры, не будет. Не будет отсрочки. И мы читаем трижды о том, что он грядет в 22 главе. Там ясно сказано: «Се гряду скоро». Трижды. «Се гряду скоро». Да, Христос, надо взять в кавычки, медлит. Петр говорит: «Не медлит Господь исполнением своих обетований, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб». Вот в чем суть вот этой, образно говоря, медлительности. Да, Христос медлит почти 2000 лет, но с начала возвращения народа израильского, согласно ветхозаветных пророчеств, в землю отцов, и уже отметивший дату 70-летия пребывания в земле отцов, говорит о том, что восхищение церкви ближе к как никогда. Как никогда. В этом году должно было исполниться одно пророчество по книге Захарии, но не пришло еще время. И в духовном мире, в лице иудаизма, очень много вопросов сегодня к современному правительству и Израилю. Очень много вопросов. Но это совсем именно другая тема наших размышлений. Поэтому, когда книга Откровения заканчивается свидетельством самого Господа, что Он придет скоро, то что скажем мы с вами сегодня, братья и сестры? Видящие и переживающие на себе эту спасительную благодать и как Господь удивительным образом прилагает спасаемых в церкви. Что мы скажем? Конечно, мы скажем: «Ей гряди, Господи Иисусе». Это самое лучшее, самое прекрасное, что должно сопровождать меня и тебя, дорогой брат и сестра, всю свою жизнь, будучи рожденным свыше христианином, идущим путем освящения и ждущим своего жениха. «Ей гряди, Господи Иисусе». Аминь.